Вячеслав Кондратьев. Рассказы о войне. Будни.
Когда нас среди ночи поднял пришедший на передовую помощник начальника штаба с каким-то капитаном в полушубке и сказал: «Собирайтесь», мы ничего не поняли. Куда собираться? Зачем? Что еще там начальство придумало? Опять какая-то передислокация? Может, опять пойдем ночью в наступление? Или в разведку? Говорили шепотом и вылезали из шалашей. Собираться нам незачем. Все, что у нас есть на себе. Позевываем, поеживаемся и от холода, и от того, что опять куда-то надо топать. За оврагом видим белеющие полушубки, и тут начинает до нас доходить. Это же смена. Нам смена. А мы? Мы в тыл. Поверить в это хочется, но страшно. Вдруг просто меняют нас местами. Эти в полушубках сюда, а мы левее. Помнать штаба ничего не говорит, а мы страшимся и спросить. Но когда доходим до землянки помкомбата, что в центре леса, оттуда поворачиваем налево к деревне Чернова, начинает пробиваться надежда. Вроде бы в тыл отправляют. Ну вот возвращается помнать штаба. Все на него глядят мерклыми глазами, что скажет, в тыл топать или еще куда.
«Направление Сосновый Бор. Большак перейдете и по полю, поняли?» — говорит помнать штаба.
«Чего не понять, в тыл!» Вздохнули все разом, поднялись и шагом марш. Поначалу шаг дали широкий, но вскоре выдохлись. Когда большак пересекли, то по полю шли уже не ходка. Дает знать передовая, и силились ребята. Странно, но той настоящей радости, которую надо бы чувствовать, не ощущаю. Так же внешне равнодушно, не оживившись и молча, идут бойцы. До бора от передка километров 6, не больше. Но идем мы к нему уже часа 2. И такое расстояние для нас сейчас целый поход. Так и хочется присесть, а лучше прилечь. Но вот, наконец-то, бор. Сосны, трехэтажный дом. А главное, сухость. И сразу же, не выбирая места, ввалимся на землю. Дальше нас не ведут, приказывают расположиться здесь, на опушке. И мы располагаемся. Группками подвое, потрое садимся у деревьев и запаливаем по цигарке. Усталость и покой смаривают нас быстро, и засыпаем мы прямо на земле, заленившись даже наломать лапнику для подстилки. Я открываю глаза, когда лучи утреннего солнца пробиваются через деревья и золотят бор. На меня накатывается удивительное, ни с чем не сравнимое ощущение необыкновенного покоя и счастья. Да, пожалуй, счастья, потому что впервые за 2 месяца я не жду утром минометного обстрела, не жду смерти. Я глубоко вздыхаю, и невольно рот растягивается в глупой счастливой улыбке. Смотрю на ребят. Они тоже лежат, открыв глаза, и тоже блуждает на их губах слабая улыбка. Вставать не торопимся. Лежим, впитывая в себя это первое утро без визга мин, без разрывов. Оглядываюсь по сторонам. В глубине леса видны землянки и вьются дымки. Похоже, здесь, в этом бору, находятся тылы нашего батальона. И наш вид в этом сухом, спокойном тылу кажется нелепым. Грязные, оборванные, небритые, увешанные оружием, мы словно из другого мира. Да и верно, из другого. Всего каких-то 6 верст. Разница небо и земля.
Появляется какой-то старшина и говорит, чтобы мы шли к складу получать вещевые мешки, которые оставались здесь, пока мы были на передовой. Получаю вещмешок. Бритвы и сухарей нет. Остальное вроде все цело. Человек я не жадный, но то, что увели бритву, отцовскую бритву, не только возмущает меня, но просто бесит. Размахивая руками, наступаю на начальника отдела вещевого снабжения, немолодого старшего лейтенанта. Пока мы там, на передке, а вы тут, в тылу,
Где, скажите на милость, бритва? Это отцовская, Золинген, понимаете? Отцовская!
Да, видимо, потому что она отцовская. Я и бешусь так.
Неожиданно подходит комиссар батальона, здоровается.
Я беру себя в руки, хотя внутри все клокочет.
Комиссар внимательно оглядывает меня и покачивает головой. Мой вид в восторг его не приводит. Особенно моя обувка. Фрицевские короткие валенки, вымазанные в грязи и насквозь промокшие.
«Выпишите ему сапоги немедленно», — говорит он начальнику отдела вещевого снабжения. Тот козыряет и отправляется на склад.
А комиссар мне очень мягко.
«Надо побриться». Я опять взрываюсь и кричу об украденной отцовской бритве.
Комиссар почему-то улыбается, кладет мне руку на плечо. «Успокойтесь, москвич. Сегодня вас кое-что ждет. Поэтому приведите себя в порядок».
«Мы здесь останемся, товарищ комиссар?» «Пока да».
Иду к складу, получаю новые кирзяшки и бритву. Ну, разумеется, не свою. Мой Золинген уплыл. Раскладываю на солнце чистые портянки, чтоб просохли после склада. Белье. Достаю у кого-то кусочек зеркальца, разогреваю воду на костерике. И начинаю бриться.
Подходит один из моих бойцов. Товарищ командир, какой-то старшина насчет часиков спрашивает. Нет ли у кого?
Задумываюсь. Часы у меня карманные, вынимаю, смотрю, жалко, конечно, до невозможности. Спрашиваю,
чего дает за часы?
Буханку хлеба.
Буханку хлеба. Последний месяц из-за распутицы по сухарику к похлебке давали, а иной раз и без него же дню пшенку лопали. А тут буханка.
Тащи старшину сюда, говорю бойцу. Старшина вскоре подходит. О, полненький, румяный, глазки бегают.
У вас, лейтенант, часики?
У меня. Кроме буханки дашь концентратов две пачки и махры.
Это мы подумаем. Вы часики покажите?
Вынимаю часы.
Я думал, наручные.
Протягивает старшина. Я молча забираю часы обратно.
Мне бы его напередок. Ох, он бы у меня там поползал на брюхе. Но буханка уже маячит у меня перед глазами. Ой, большая, поджаристая. И вкус мягкого черного хлеба уже на кубах. Ах, слаб человек.
Беру, решает старшина. Только вот концентратов нету.
Тогда катись, с трудом говорю я. Тот поднимается, почесывает за ухом, но не уходит. «Тебе что сказали?» С ненавистью врезает старшине мой связной и подталкивает его стволом автомата.
«Ну-ну, потише!» — огрызается старшина. «Ладно, лейтенант, по рукам. Принесу сейчас».
И уходит. Возвращается скоро. Буханка в белой тряпочке, чтобы не углядел кто, а остальное вынимает из карманов. Кладу буханку и концентраты в мешок, а пачку махры распечатываю нетерпеливыми, чуть подрагивающими пальцами. Отсыпаю казакову и свертываю себе здоровую цигарку. Что там 115-й номер? Были такие папиросы, до войны длинные и предлинные. Раза в три толще. Затягиваюсь до обалдения.
В конце концов, все хорошо. Мы в тылу, и живые, ну, скорее, полуживые, но это уже детали. С чистого безоблачного неба светит солнце, кружит голову пряный запах хвои, мы в сухом лесу. Впереди поле, но это уже не поле боя. Еле-еле виднеется Чернова. В небе не висит рама, и скоро, так сказали, будет обед. И есть надежда, что пшенка будет погуще. И у меня буханка хлеба. И еще слова комиссара, что меня сегодня что-то ждет. Что, не имею представления.
Второй кубарь вешает меня, наверное, рано. С этим-то только месяц хожу. Что же еще?
Ладно, чего задумываться. Есть кое-какие неотложные дела.
Стягиваю себе ватник, гимнастерку, рубаху и костру, около которого уже колдуют мои ребята. Прожаривают свои нательные рубахи. После этой, нельзя сказать, чтобы очень приятной процедуры, иду во вторую роту. Надо проведать Пахомыча. Двое нас только осталось, однополчан. Хотя нет, во втором батальоне еще человека три. Но те малознакомые, а с Пахомычем с самого начала службы. В одном взводе полковой школы были, на курсах младших лейтенантов тоже. После гибели Чебакова в первом же бою, ближе Пахомыча у меня здесь никого нет. Подхожу. Вторая рота тем же занимается, прожаривает на костре бельишко. Ну что? А все ныл, Волгу больше не увижу. Вон она, Волга-то, километра три. Говорю вместо приветствия и жму руку. Пахомов не отвечает, только сжимает мне пальцы, и глаза его подозрительно влажнеют.
Неужто мы живы остались, а?
Голос его чуть дрожит.
Не веришь?
Пока мест да.
Как думаешь, надолго в тыл?
Ну, теперь, считай, месяца три на пополнении будем. Пахомов командует взводом, но звание пока не присвоили. Да и не очень-то жаждет он этого. По-моему, ему на Волгу бы, на пароход.
3 месяца, протягивает он мечтательно. А я говорю ему, чтобы приходил ко мне, когда обед принесут. Что есть у меня хлебушка.
В общем, день начинается прекрасно. Солнце уже поднялось, и весь бор залит светом. Хотя бы недельку вот так, в тишине и покое, дремать и дремать, ни о чем не думая. Ложусь тоже под голову телогрейку и в сон. Будет меня Казаков, мой связной.
К штабу, командир. Требуют.
Поднимаюсь, отряхиваюсь. Бредут еще несколько человек, и рядовых, и командиров со всех рот. Зачем, для чего, пока мне непонятно. Не понимают и другие. Встречает нас помкомбата и приказывает построиться. Строимся, стоим, ждем. Наконец выходят из землянки комбат, комиссар и еще кто-то, видать, из бригадного начальства. «Смирно! Равнение на середину!» Подтянулись, выпрямились, уперлись глазами в начальство. Чего еще надумали? И вдруг, совсем уж нежданное, словно обухом по голове, приказ о награждении правительственными наградами бойцов и командиров 1-го отдельного стрелкового батальона отдельной стрелковой бригады. С трепетом жду своей фамилии. И что же?
За отвагу! Ох, вот уж не ожидал. И за что? Ведь вроде ничего не совершил. Гаркаю, служу Советскому Союзу. А комбат вешает мне медаль. И я отхожу в строй, словно пьяный. Остальные тоже ошарашены, вроде меня. Первые награды, это ж понять надо. Ярко блестят на солнце медали за отвагу, за боевые заслуги на грязных темно-зеленых гимнастерках. Появляется блеск в наших усталых мутноватых глазах, особенно тогда, когда мы видим на подходе старшину с термосом. А что в термосе, догадываемся сразу. Значит, обмоем награды! И верно, черпает старшина кружкой, и подходим по очереди. Хлопаем. И что самое удивительное, выдает старшина по кусочку черняхи с маслом на закуску. Комиссар поманил меня пальцем. Подхожу, жмет руку, поздравляет. А я благодарю его за награду, понимая, что не без его участия мне такое. За отвагу. Говорю, что не знаю, за какие такие заслуги. Деревень-то мы не взяли.
Вы свое сделали, москвич. Вы все такое выдержали, что была б моя воля, всем бы без исключения за отвагу. Говорит мне в ответ, а я решаюсь спросить.
Надолго во второй эшелон, товарищ комиссар?
Ничего не известно. Пока будем находиться здесь.
Сегодня передых, а завтра приступим к оборудованию обороны. Тут-то рыть — красота. Сухота и песок, говорю и расплываюсь в улыбке. Здесь воевать можно.
Комиссар смотрит на меня внимательно, и вижу я боль в его глазах. Это трогает меня, ведь большинство из нас в сыновья ему годятся. И вот этих вот сынков изо дня в день бил немец в хвост и в гриву, а помочь нечем было.
Приходил, правда, комиссар напередок не раз. Беседовал, ободрял, но ведь хотелось ему большего.
Накрыть фрица хорошим огоньком, на каждую его мину двумя ответить. Но не было у нас в достатке ни мин, ни снарядов.
Давно, почти с первых дней, вертится у меня в голове мучительный вопрос. Каков смысл был в наших не очень-то успешных наступательных операциях, но задать его было некому. Может, сейчас спросить комиссара?
Уже было рот раскрыл, но комиссар опередил. Мы выполнили очень важную задачу, москвич. Не дали врагу маневрировать своими силами. Приковали к этому месту не одну, может, дивизию, понимаете?
Теперь да, а до ваших слов. Объясните это бойцам, перебивает комиссар.
Есть объяснить. Щелкаю каблуками новых чистых сапог, и самому приятно, что издают они звук, что я вроде бы опять становлюсь настоящим строевиком. Отхожу к своим ребятам. Сержант получил за боевые заслуги, и еще один боец из моей роты тоже эту медаль. Подходит Пахомов, поздравляет искренне, не завидуя.
Тебе за дело дали. Ты на виду был. Роту сержантом принял, а вот за что моему ротному дали, не понимаю. Говорит и присаживается рядом.
Комиссар сказал, все заслужили. Только наград-то выделили не густо. Помолчав, спрашиваю, хлебушка сейчас хочешь или обеда подождем?
Конечно, подождем. Пахомыч располагается поудобнее, потом говорит.
Все-таки чудо, Алеха, что мы живы. Я вот сейчас подсчитывал, сколько раз на дню можно было быть убитым.
Ну и сколько? Чуть усмехаюсь я.
Не считая ночи, каждую секунду.
Завертываем по цигарке, дымим.
Надо бы письмо написать, да что-то не хочется.
Мне тоже. Передохнем сегодня, а завтра настрочим. Ты правду-то хоть раз написал?
Что ты?
Зачем? Мать и так намучена, наверное.
Я тоже общими словами отделываюсь, говорит Пахомов. А вот если правду? Ну, все как на самом деле. Не поверят?
Ха, а ты бы поверил? Спрашиваю я. И думаю, что, конечно, наши представления о войне, хотя и были мы кадровыми военнослужащими, оказались наивными.
То, что на войне будет трудно, мы знали. И походы, и рытье земли, и ползание на брюхе, все это мы испытали. Представляли мы и бой. Ура! Вперед перебежками упасть, откатиться в сторону, потом опять вперед. Если задержка, немедля окапываться. Это знали. А вот что сверху будут рваться бризантные, и шрапнели налететь тоже сверху, и что от них, как в землю, не закапывайся, не спасешься. Не знали. Знаем и то, что, оказывается, не все зависит от тебя. От твоей храбрости, смекалки, физической силы. Решает бой другое. Сила нашей артподготовки. Точные разведданные, количество приданных танков.
И тут, прерывая мои размышления, подходит к нам боец в шинели справной, не грязной, роста моего, только чуть плотнее. Спрашивает.
Товарищ младший лейтенант, вы командир первой роты?
Я? Говорю.
Боец Нахаев, прибыл в ваше распоряжение.
Из тыла, что ли? Спрашивает Пахомов.
В вещевом складе служил.
Проштрафился, небось? Опять Пахомов любопытствует.
Почему проштрафился? Может, захотел на передовую?
Раньше надо было хотеть, когда мы там были, замечает Пахомыч, которому, видать, сразу чем-то не понравился новый боец.
Я и раньше хотел, товарищ сержант, а направили вот только сейчас.
Нахаев отвечает спокойненько И какая-то, как показалось мне, снисходительная улыбка кривит его губы. Это мне и не нравится. И стыло сам, а никакого почтения к нам, окопникам. И по медали моей прошелся взглядом почти безразличным. «Хорошо, найдите сержанта, пусть занесет в списки», — говорю суховато.
«Я с табачком, товарищ лейтенант, хотите?»
— говорит тот, залезая рукой в карман и вынимая кисет. «Давай, если такой добрый». Не отказывается Пахомыч, ну и я тоже тянусь к кисету. Завертываем, прижигаем, начинаем курить. Нахаев присаживается около нас. «Чего про передок не спрашиваешь?» — интересуется Пахомыч.
«А чего спрашивать? По вас видно».
«Чего видно-то?» — спрашивает Пахомыч.
«Что досталось?»
«Пока тебе ничего не видно. Вот когда сам попробуешь...» Пахомов немного злорадствует. «Явно не нравится ему Нахаев».
«Ну, это не скоро. Должны на отдых нас».
«Это точно?» — спрашиваю я.
«Говорят»,
— неопределенно отвечает Нахаев. «Хорошо, идите доложитесь сержанту», — приказываю я.
«Есть доложиться сержанту». Он приподнимается и отходит от нас неторопливой походочкой чуть в раскачку.
«Ну и типчик». Пахомыч затягивается в последний раз и бросает цигарку.
Я закрываю глаза. Поскорей бы обед. Может, в тылу погуще будет пшенка?
Да что пшенка? Хлебушек же есть.
Сейчас у меня уже есть две вещи, составляющие великую радость. Медаль на гимнастерке и хлебушек в мешке. И то, и другое я трогаю рукой, как бы удостоверяясь. Это реально. Открываю глаза. Пахомыч привалился к стволу и дремлет.
Почему-то еще на марше думалось, что из нас его убьет первым. Уж больно пустые были у него глаза. Да я Волги свои все ныл, не увижу, дескать, больше. А вот выжил. Убило ротного, убило Чебакова, Савкина. Многих убило, а мы с ним каким-то случаем уцелели. И если действительно этот отход с передних линий надолго, на отдых и на формирование, то и верно, уцелели. Сколько может продолжаться переформировка, я не имею представления, но, думаю, месяца два-три — это целое лето. Погреемся, подкормимся, передохнем, призабудем, что пережили здесь, и обратно. Интересно, с какими же чувствами и мыслями пойдем во второй раз? Уже все знающие, все испытавшие. Как пойдем? Но рано, наверное, об этом задумываться, да? И не сегодняшними разварными мозгами.
Через некоторое время слышу звон котелков и сразу провожу рукой по вещмешку, ощущая угловатые края буханки. Будет обед у меня с хлебушком. Пшенка оказалась чуть погуще и погорячее, чем на передовой. Штыком от винтовки режу хлеб и начинаем священно действовать. Едим молча, вдумчиво, не спеша, смакуя каждый глоток, каждый закус от ломтя. Не меньше часа тянем мы процедуру принятия пищи, а потом, отпустив ремни и завернув по большой цигарке, растягиваемся и начинаем дымить, разморенные, почти сытые.
Лежу и думаю, что наконец-то смогу написать большое письмо матери и написать без той священной лжи, которой были полны мои предыдущие письма. Но, наверное, мать чувствовала ее между строк, догадывалась о правде. Но писать сейчас почему-то не хочется. Откладываю на завтра. Наше послеобеденное, блаженное, полудремотное состояние вскоре перебивает начальство. Помкомбата вызывает командиров рот. Приказывает составить стрелковые карточки и начертить схемы обороны своих рот.
Рот? Смешно. Рот — это числом в отделении. Принимаюсь за дело. И дело это напоминает мирные занятия по тактике в полковой школе и на курсах лейтенантов запаса. Почему-то не верится в серьезность этого занятия. Не будем мы здесь стоять в обороне. Не будем, чует мое сердце. Но приказ есть приказ, черчу. На светло-голубом небе появляется серебристая точка. С немецкой стороны приближается рама. Тушим костры. Отодвигаемся вглубь бора. Но глядим на самолет спокойно, не так, как на передовой. Почему-то не верится, что этот лес будут бомбить. Да и висит рама пока еще над Черновым. И если углядит людей в полушубках, то тут уж немцы поймут. Новая часть прибыла. Им-то и дадут. Рама, покрутив над передовой и над деревней, ушла. А мы начали гадать, прилетят ли самолеты на бомбежку после нее или нет. Странное чувство. Знаем, бомбить-то будут не нас, но все равно сердце сжимается. Представляем мы, что будут испытывать новички, когда на них навалятся юнкерсы. И не успел я еще закончить чертить схему обороны роты, как появились 4 самолета над Черновым. И началось. Глухо доносятся разрывы. Но каждый бьет по нашим нервам. Достается ребяткам. Отбомбившись, уходят самолеты. Сидим, привалившись к стволам сосен. И опять смаривает нас дрема. Через час-полтора видим первых раненых, медленно топающих в тыл. Полушубки на них уже не ослепительно белые, а вымазанные в грязи, в крови. Кто в руку ранен, кто в голову, а кто и в ногу, но легко. Спрашиваем, здорово ли бомбили? Кто отвечает, кто просто машет рукой, кто ругается. И сразу, за одну ночь и полдня, осунулись лица, посерели. Так, в валянии на сухой земле, в полудреме, проходит для нас этот первый день в тылу. И стемнеть не успело, как завалились все спать. Даже шалаши сделать поленились. Поломали только веток с молоденьких сосенок, устроили лёжки, завернулись в шинели и на боковую. В покое и без страха, что накроет утром минометный налет. В тиши и благодати. Так под эти мысли и засыпаю. И вдруг... «Рота! Подъем!» Вскакиваем, протирая глаза. «Что это начальство покоя не дает, а? Чего придумало?» «Выходи строиться!» Звучит команда. «Первая рота! В колонну по два! Стройся!» Кричу я. Построились. Молча поглядываем друг на друга вопросительно. Можно подумать, кто-нибудь чего-то знает. Никто ни черта не знает, хотя предполагаем, что поведут нас сейчас за Волгу. Наверное, днем, боясь самолетов, воздержались. А теперь ночью и перемахнем ее. Но не налево в бор тронулась колонна, а опять в поле, к передовой. Обратно, значит... Протянул один из бойцов. Да, обратно. Но почему-то ни отчаяние, ни смятение. Обратно так обратно. Ничего не поделаешь. Приказ есть приказ. Часа полтора идем до Большака, мимо сожженной деревни Погорелки, а оттуда до Чернова рукой подать. Виднеются уже дома. Но нет ни безнадежности в душе, ни страха особого, ведь знакомое уже все привычное. Не так идем, как в первый раз, замиранием сердца, с дрожью противной. Спокойно идем. Но когда дошли до землянки Помкомбата, что в середине рощи, мою роту направляют не вправо, где мы находились раньше, а влево, в деревне Усово, а вторую, в которой Пахомыч, на наше место. К чему такая передислокация, не пойму. Может, для того, чтобы на новом месте осторожней были, побдительней? Пока сержант разводит по местам наблюдателей, залезаю в землянку, разжигаю костерок, осматриваюсь.
Землянка сырая, но воды нет. Нар никаких, конечно, не было, но лапнику у стен наложено было густо. Расстелили шинели, прилегли около костра, задымили куревом. Жить можно. Только один из пожилых со вздохом выдавил: «Вот тебе и на отдых, вот тебе и в тыл. Видать, без нас на передке не обойтись. Больно мы здесь необходимые. А все ж маленько денек в покое пожили, и то хорошо», — добавляет другой и тоже вздыхает.
Смотрю на новенького. Два раза, пока шли по лесу, спотыкался он на лежащие трупы. И я видел, как передергивался он, и пробегала по лицу гримаса страха. И сейчас забился в угол и чуть дрожащими пальцами крутит цигарку. На пост ему выходить во вторую половину ночи, и обстрел придется принимать ему не в землянке, а снаружи, в какой-нибудь воронке, которую вторая рота чуть углубила, сделав некоторое подобие ячеек для стрельбы с колена. Поглядим, как поведет себя. Устраиваюсь поудобнее, докуриваю и ухожу в сон. Просыпаемся все сразу от первой же взорвавшейся мины около самой землянки. А потом пошло. Но это был необычный утренний минометный налет, когда немцы бросали пару десятков мин, причем с довольно длительными интервалами. Нет, сейчас идет сплошной огонь. Стоит постоянный вой, и мины рвутся пачками без перерывов. И видно, что такой огонь немцы ведут по всей роще, а не только по нашему участку. Неужто наступать вздумали? Такая мысль не только у меня. Чуть приоткрываю полог плащ-палатки, который завешена наша нора. Вижу, что еще темно. И тут нарастает визг, и я сваливаюсь обратно, и не зря. Потому что мина рвется прямо у выхода. Осколки режут плащ-палатку и просвистывают над нашими головами. И тут вваливается бледный с перекошенным лицом тот самый новенький по фамилии Нахаев. Скатывается по ступенькам и замирает комочком на полу землянки. «Встать!» — кричу я. «Быстро на свой пост!» «Не могу, товарищ командир! Не могу! Такой огонь!» — бормочет он. «Сейчас только чуть стихнет обстрел!» «Только чуть стихнет!» «Встать!» — повторяю я. «Марш на свой пост!» «Не пойду, командир!» «Стреляйте здесь!» «Не могу!» И его трясет, рот искривлен, глаза выпучены. А тут совсем рядом один разрыв, другой. Опять прорезают плащ-палатку осколки, и мы все валимся на пол. «Может, и правду погодить немного?» — говорит сержант. «Такой огонь страшенный!» Нахаев, услыхав поддержку, вдруг криво улыбается.
«У вас, командир, медаль за отвагу. Вот и выйдите сами. Попробуйте.
А я еще не обстрелянный. Меня бесит его ухмылочка, но говорю спокойно. Вот и пора обстреляться. Идите, Нахаев, на пост. Иначе...» Я слегка касаюсь затвора ППШ. Ухмылка сползает с его лица, глаза меркнут. Немного потоптавшись на месте, он словно ныряет. Выскакивает из землянки. На секунду сталкиваюсь с его взглядом. В нем и отчаяние, и решимость. Я понимаю его, там смерть. Но кому-то надо быть на посту. Надо! Обстрел продолжается с той же силой, и я знаю, что тем бойцам, которые на постах, несладко приходится. Надо выходить из землянки самому, подползти к опушке и поглядеть, не идут ли немцы. Но не могу. Да, не могу. Неужели так расслабил меня день в тылу? Неужели после этого отдыха страшнее стала смерть? Но нужно, обязательно нужно кому-то выйти из землянки, чтобы наблюдать за полем. Собираю последние силы, собираю все мужество, которого не так уж видно много у меня в сегодняшнее утро,
И, наконец, воспользовавшись какой-то секундной паузой между разрывами, выползаю из землянки, и первое, что увидел, убитый Нахаев, лежащий в шагах в 10 от меня. Сразу ударило в сердце и жалость, и сожаление, что приказал ему возвратиться под обстрел. Прополз немного вперед глянуть на поле. Оно было пусто, только убитые. Правда, еще не совсем расцвело, и поле подернуто серой пеленой. И тут вой очередной мины. Моей мины. Потому как звук нарастал до пронзительного противного визга, потом захлебнулся где-то совсем рядом, и сразу же оглушающий разрыв. Уши заложило, но боли нигде не чувствую. И уже не размышляя ни о чем, скребу руками и ползу обратно. Опять завывание, опять чую близко. Приподнимаюсь и рывком в землянку. Пока качусь по лестнице, взрыв. Но, слава богу, я уже в землянке. «Как там?» – спрашивает сержант. «Убит новенький. На поле никого».
«Что же они, зараза, не перестают, а? Такого налета еще не было».
Ребята жмутся к стенам землянки, понимая, что сейчас кому-то из них я прикажу идти наблюдать за полем. А я смотрю на них, и нет у меня сил на этот приказ. Медлю чего-то. Прислушиваясь, не сбавил ли немец огонь. Нет. Все идет, грохочет, не ослабевает мощь обстрела. Даже, пожалуй, сильнее бьет фриц. Особенно по опушке.
Но кто, ребятки?
Спрашиваю глухо.
Кому-то надо. Сами понимаете.
Поеживаются. Кто-то начал крутить цигарку. Кто-то вздыхает тяжело. И вдруг сразу, словно обрезало, налет прекращается.
Я бросаюсь к выходу, но не успеваю еще откинуть полог плащ-палатки, как слышу шепотливую немецкую речь. Прозевали. Сердце падает, сбивается дыхание и цепенеет тело. Ни одного движения не могу сделать. Сколько их тут? Слышу шаги, хруст веток. Бродят где-то рядом. Одна граната в нашу землянку, и нас нет. Одна автоматная очередь в эту нору, и нас нет. Замирают и бойцы. Узкий лаз землянки позволяет выбираться из нее только по одному. Что делать? Понимаю, что виноват только я. Мне и расплачиваться. Встал у лаза, закрыл его телом. Если граната, может, успею откинуть. Если очередь, придется принимать ее на себя. А потом ребята что-нибудь сообразят. За спиной тяжело дышит сержант. Шепчу: «Отойди! Незачем двоим!» Он отходит. Боюсь приоткрыть полог. Заметят немцы, сразу откроют огонь. Слышу недоумевающие голоса. «Куда русский Иван делся?» Потом голоса удаляются, отходят от землянки. Затем приближаются. Слышу, как остановились. Сейчас подойдут к лазу. Тогда буду сразу стрелять. Но сколько их? Может быть, вошло в лес целое подразделение. А может, разведка? Но в разведку они ходят взводом, как правило. А нас 9 человек. Только не плен. Об этом и мысли нет. Будем отбиваться до конца. Вот и не увидит никто мою медаль за отвагу. И почему-то стало обидно очень от этого. И вдруг справа, где раньше находились мы, а сейчас находится вторая рота, раздались выстрелы и глухое, негромкое «Ура!». Немцы что-то быстро залопотали, не разобрать что. А справа опять завыли немецкие мины. За их разрывами уже не слышно голосов немецких солдат. А вскоре они и наш участок начали забрасывать минами. Я приоткрываю полог плащ-палатки. Никого. Сейчас бы выбраться всем и прихватить немцев на поле, но... Огонь, огонь, огонь такой, что вылезти из землянки просто невозможно. Но надо!
Оцепенение сходит с меня.
Ребята, за мной! Надо прихватить фрицев! Не оглядываюсь, но чувствую, что выползают. Бегу перебежками к опушке. За мной остальные. Открываем огонь! У меня в диске трассирующие, и вижу, как красные нити настигают немцев. Несколько солдат залегли и открыли ответный огонь из автоматов. Остальные перебежками, применяясь к местности, отходят. Стреляем из автоматов, из винтовок, из ручного пулемета. Справа тоже открывают огонь наши. Видим, что несколько человек мы подбили. Их немцы тащат к себе. Не перестаем стрелять и тогда, когда немцы уже скрылись в своих окопах. Выплескиваем до конца все, что накопилось в душах. Стреляют и немцы, но все реже и реже. Наконец, все стихает. Посылаю сержанта к двум дальним постам. Одного из постовых убило, второй тяжело ранен. Его уносят на носилках, побелевшего от потери крови. Он в сознании и слабым движением руки прощается с нами. Иду к землянке и натыкаюсь на труп Нахаева. Сердце колет. Но я был прав, вытолкнув его на пост. Может быть, останься он на посту, его бы и не убило. А если бы не убило, он бы вовремя заметил немцев. Ведь только счастливый случай нас спас от гибели. В плен-то мы бы не пошли. На востоке из-за леса медленно, словно нехотя, выползает солнце. Вот и начинается новый день. Обыкновенный день обычных фронтовых будней. Что он принесет нам, никому не ведомо. Но все уже малость успокоились после пережитого, расползлись по шалашикам, в которых суше и приятнее, чем землянки. Задымили и стали ждать обеда. Каков он сегодня будет? С сухариками или с хлебцем? Или только одну пшенку принесут? Без всего. Солнце поднялось уже высоко и начало пригревать. Выбираю место по суше, снимаю ватник, расстегиваю ворот гимнастерки и ложусь. В надежде, что до вечера немцы нас тревожить не будут. Ну а вечером на сон грядущий, конечно, лупанут минами. И минут 15 будут долбать наш пятачок. Но это все привычное, хотя и не очень приятное. Вспоминаю слова комиссара, что мы здесь выполняем очень важное. Оттягиваем немецкие силы от других участков. Не даем врагу маневрировать. А раз так, значит, надо нам здесь быть. Надо. Самое главное слово на войне. Самое главное.